Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, я ведущая сегодняшнего эфира, сегодняшней трансляции. Буду читать ваши вопросы и комментарии. И сегодня с нами наш эксперт, психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня об...
объятиях, прикосновениях, объятиях.
Да, объятиях, обнимашках. В наш заголовок вынесена цифра 8. Написано 8 обнимашек в день. Это необходимость или мода? Вообще, откуда взялась эта цифра 8 обнимашек? Почему именно 8? Не 12?
Не 12, не 15.
Да, не одно.
Ну, скажу так, наверное, в одной из статей, да, то есть наткнулась как раз на то, что именно 8, рекомендовалось 8 объятий. Откуда эта цифра взялась, именно 8? Ну, сказать честно, вот сейчас мне тяжело сказать.
Угу.
Да, поэтому, ну, так 8, почему не 7?
Угу.
Можно поспорить, сколько именно нужно.
Да, и
я бы вообще не акцентировалась именно сколько там вот 8 и больше всего. Ну, для кого-то меньше, для кого-то больше. Кому-то именно свое какое-то число будет наиболее оптимальное.
Ну да, поговорим о тактильном контакте как таковом. Что он нам дает, почему он нам необходим и нужен, да, сколько его нам необходимо, когда мы маленькие, когда мы взрослые. Почему он должен быть в жизни каждого человека какой-то минимальный, да, и почему без него трудно, и почему это действительно необходимо, тот самый тактильный контакт от близких людей. Начну с истории, которая называется «Фрихакс», да, в свободное объятие. Знаете такую штуку? Да, люди стоят с плакатиками, на которых написано «Свободное объятие», и обнимают тех, кто к ним подходит, да. Это такой флешмоб, то есть просто... люди дарят свою какую-то энергию, радость любым окружающим. Вообще, в 2004 году это началось. Один молодой австралиец, парень одинокий, пришел в торговый центр с плакатом «Обниму бесплатно», да, те самые фрихакс. Вот, и он говорит, что первые 15 минут были самыми тяжелыми в его жизни, потому что он... никто не подходил к нему, прохожие смотрели косо, с подозрением, и потом одна старая пожилая женщина подошла к нему и сказала: «Давай обнимемся». Они, значит, обнялись, она заплакала и сказала, что в этот день умерла ее дочь, ну, как бы вот как канун смерти дочери. И она сегодня проснулась, в привычном грустном настроении вышла из дома и увидела этого молодого человека. И когда она увидела, она поняла, что это такой знак, что жизнь продолжается, что близость есть, да, она может с кем-то поделиться своим горем, своей радостью, и для нее, ну, и потом этот молодой человек пошел на шоу Опры, ролик с ним в Ютубе, как вот он стоит в торговом центре, обнимает всех подряд, распространился вирусный эффект, и в разных городах по всему миру появились вот эти движения «Фрихакс» или «Клуб объятий». Мы это можем даже в фильмах увидеть, например, в фильме «Бойцовский клуб», там есть вот тоже общество людей, у которых разные там диагнозы, заболевания, вот они тоже в конце своей встречи обнимаются, да, то есть это типа такой терапевтический эффект, хотя там достаточно с юмором все это обыграно. Так что если уж кто-то вышел с плакатом, да, «Обнимите меня» или «Давайте обнимемся, обниму бесплатно», то вот значит, это он почувствовал ведь острую необходимость так сделать, несмотря на свой страх, несмотря на то, что его существует сумасшедшим, и ему придется обнимать, может быть, людей самых разных социальных слоев, самых по-разному пахнущих, по-разному выглядящих, но потребность была... настолько сильный, да, что он не побоялся и зародил целое движение свободных объятий, целые клубы свободных объятий, которые сейчас есть по всему миру. И благодаря ему тоже появился День объятий, который, по-моему, в декабре празднуется, Международный день объятий. Ну, это такой не календарный праздник, а просто назначенный, ну, такой общественный, социальный. Вот.
Ну да. Тут я бы, наверное, заметила, что на таком основном... сделала акцент на слове «терапевтично», что для объятия это, в общем, это терапевтичная очень штука. Действительно терапевтичная. Ну, если как бы углубиться в историю того вообще, почему оно так на нас влияет и почему именно так необходимо, да, то, конечно, невозможно не сказать про детский возраст и самый детский возраст. То есть это младенчество. Да, вот то, откуда вообще все начинается. Да, и если вспомнить, что маленький ребенок, когда он как бы рождается, он, ему эти объятия просто жизненно необходимы, потому что когда его мама... Этих исследований тоже, кстати, очень много, да, когда мама чем больше держит ребенка на руках, чем больше с ним контактирует, тем лучше развивается и, ну, вообще развивается ребенок, да, тем меньше отклонений каких-то в развитии может быть. Берем условную норму, сразу предупреждаю, да. И когда ребенок там, даже такие исследования, что ребенок в этом случае меньше болеет, быстрее развивается физически и психологически. Ну, если посмотреть, что вообще происходит в этом случае, да, когда ребенок попадает в эту среду нашу после рождения, и сейчас же очень, как бы, ну, уже не сейчас, да, а в начале века, можно так сказать, стали выкладывать после рождения ребенка на живот. Потому что раньше, там, как я говорю, мне так нравится говорить, в прошлом веке, в конце прошлого века, да, этого не было. Например, ребенок рождался, его сразу забирали от мамы и увозили. Сейчас это уже стало необходимостью, понимание это пришло, и поэтому стали выкладывать там на живот, оставлять с мамой. И вот эту связь уже не рвут, потому что это жизненно необходимо для ребенка. Что он получает в этот момент? Ну, кстати, вопрос на засыпку всем, да? Как вы думаете, что тогда происходит?
Да, было бы здорово, если вы ответили на вопрос, почему объятия нужны, что они дают человеку, опираясь, может быть, на свой опыт, да? Как часто вы обнимаете детей, с партнером как часто вы обнимаетесь, да? Тоже было бы интересно узнать, есть ли, присутствует ли эта цифра 8 в вашей жизни. Но вообще, насколько я понимаю, придумала это все, не придумала, а... рассказала о важности объятий. Это американский психолог Вирджиния Сатир. Она такой сильный специалист, личность там, в семейной психотерапии. Ну, к ней неоднозначные отношения, но, тем не менее, вот она известный терапевт. Вот, она сказала, что 4 объятия в день нужны для выживания, просто для выживания. Вот, 8 для поддержания здоровья, хорошего самочувствия и 12 для личностного роста и чувства собственного достоинства. Можно ли тут согласиться?
Ну, можно. Но я бы все-таки сказала, что это очень индивидуально. Угу. То есть я не люблю настаивать на конкретных цифрах, говорить, что вот именно вот так для всех, ну, не бывает такого. И потом оно очень все-таки индивидуально еще в зависимости от возраста и даже от пола. Потому что есть, например, такие исследования, которые говорят, что, например, мужчины в состоянии стресса, они не склонны обниматься. Они, наоборот, могут отстраняться от объятий, пока они не решат эту проблему, с которой они столкнулись, пока стресса не будет. Поэтому вот как только решили, стресс ушел, тогда они готовы к объятиям. У женщин, наоборот, есть такой момент, что в момент стресса женщинам необходимо. И они лучше справляются со стрессом, если есть моменты объятий. Да? Как, ну, вот их, в этом случае как раз, ну, забегая немножко вперед, получается, да, то, что объятия дают в этом случае, это поддержку в первую очередь. Поэтому и очень индивидуально.
Ну, то есть все равно...
Но это важно, да.
Да, некое количество объятий, контакта с людьми, которым мы доверяем, нашими близкими людьми, физического контакта, я имею в виду, он должен быть в дне каждого человека.
Ну, по возможности.
Ну, да. А если это касается детей, то
детей
как,
это,
как можно
вот
больше?
Возвращаясь к детям, да, комментарий, наверное...
Угу. Я прочитаю
потом. Есть или нет, но я забегаю тогда вперед за комментарий. Что дают в этом случае и объятия, и соприкосновение с телом матери именно ребенку? Ну, во-первых, это ощущение защиты и ощущение безопасности. Да? Мама на первых этапах жизни эту безопасность ребенку, как бы она ему ее дает. И через объятие он ее чувствует. Второе, конечно, это поддержка. Да, поддержка и поддержка в активной какой-то деятельности. Ну, и помимо всего прочего, если углубляться, скажем так, еще глубже, да, через объятие ребенок формирует и себя в том числе. То есть через чувствование своего тела, своей границы. Ну, я, конечно, так, как бы, у нас все-таки передача не, скажем, нет возможности полностью углубиться в эту тему, но вот как бы хотя бы поверхностный уровень, то, что мы можем сказать, это вот то, что важное, то, что мы получаем через объятия. Ну и, конечно, это принятие и любовь, которую ребенок чувствует.
Ну, дети, они, конечно, как и там дети, вот собачки, вот они просто не будут спрашивать, можно я тебя обниму. Они просто, да, забирают на коленки, для них это естественно. Важно. Они обниматься бегут с людьми, которые им нравятся. Вот, ну, детки разные бывают, но, как правило, вот дети просто не будут спрашивать, да, они будут обниматься. Они
ну, вот так как я занимаюсь подготовкой приемных родителей, вообще работаю с семьями, которые собираются идти в родительство, скажем так, да. И один из вопросов, который ну, мы обсуждаем, да, то, что мама дает ребенку, она дает ему пространство своего тела. Это обязательно. Ну, для начала это пространство тела, да, вплоть до матки, потому что там эмбрион как бы имплантируется. А дальше, уже после рождения, пространство тела, то какое ему необходимое на протяжении, скажем так, ну, первых лет жизни, это точно. И в том объеме, в том количестве, которое необходимо. По работе, например, с приемными детьми, мы очень часто наблюдаем такой момент, когда дети, лишенные вот этого контакта, которые находились в условиях там, детского дома, в больнице долго, да, когда они их принимают в семью, и они оказываются в семье, да, и они возвращаются там, на более ранний этап развития, они этот этап вот этого тесного контакта, они тоже проходят. И когда нам мама говорит, что ему уже 5 лет, а он меня никуда не отпускает, ему хочется этого контакта, да, он пытается напитаться, он пытается в этом случае добрать то, что ему необходимо было для построения своей собственной личности, для своего собственного развития и для как бы выстраивания контакта с родителями, потому что через физический контакт. Ну, это такая, скажем, она очень сильно на нас действует. Через физический контакт мы этот контакт как бы понимаем, насколько мы принимаемы и насколько безопасно нам по отношению к этому человеку.
Почитаем комментарии. Конечно же, наши зрители, слушатели пишут о том, что Ксения, например, сразу захотелось обнимашек. Да, Михаил написал, что эмоциональное состояние лучше становится. Ирина, что объятия дают удовлетворение, чувство нежности. Светлана написала, что просто любит обниматься. Еще одна Светлана написала, чем ближе и дольше объятия, тем крепче доверие, да, между людьми. Вот, Сергей написал, особенно обнимайте детей, тогда они вырастут гораздо добрее. Вот такие
спасибо
комментарии.
За комментарии, да. Да.
Согласна, конечно, с вами. Но есть вот люди, которые пишут о том, что им не хватает объятий. Например, Дарья написала, я бы тоже подошла обняться, да, к фрихакс на флешмобе. Мне этого не хватает. А Катя написала, что как сделать, чтобы муж был нежнее и добрее, то есть, возможно, чаще обнимал.
Ну, по поводу мужа, ему для начала нужно просто сказать, что мне действительно это необходимо. Я этого как бы хочу, и мне это как... Мне бы хотелось в наших отношениях, чтобы объятий было больше. Вот прямо так и можно и сказать. Иногда, особенно люди, которые, например, выросли в семье там, где это не принято. Вот это еще один момент. Да, до трех лет дети обнимаются. Потом как-то так, ну, с родителями, да, им нужен этот контакт. Но даже в этом... И даже до трех лет уже есть особенности в отношениях к объятиям. То есть не все готовы идти на объятия, не всегда мамы готовы. Например, мамы, которые находятся в каких-то таких стрессовых ситуациях, несмотря на то, что женщинам это помогает справиться, да, но есть индивидуальные особенности, когда женщины не готовы, это чаще после каких-то травматических своих переживаний, не готовы на эти объятия. Либо у них так в семье, ну вот как, есть традиции не обниматься такой. Есть традиции наоборот при встрече обниматься, да, и целовать друг друга. А есть наоборот. То есть у нас это не принято. То есть все очень индивидуально. И в этом случае, например, если супруги из разных семей, понятно, что из разных, да, в смысле, что из разных вот этих вот внутрисемейных культур, да, в одном случае это принято было, в другом нет, тогда это может быть конфликтом, и другой человек может даже об этом не догадываться. Того, что другому надо от этих объятий. Вот. Но если возвращаясь к детству, да, то по большому счету, да, чем ребенок меньше, тем ему нужны эти больше объятия. Чем он взрослее, тем количество объятий становится, оно все равно нужно, но оно становится меньше по отношению к родителям. Да? И оно переходит уже на другие такие вещи. Например, есть такая самая первичная игра, тоже связано с прикосновением, это возня, так называемая. Вот любят возиться маленькие дети. Там они тоже добирают то самое прикосновение, которое им необходимо. И в этой игре возне они же любят и возиться и со взрослыми, и с детьми, и сами с собой. Ну, с детьми, да. Они очень много ощущений получают от своей телесности. Это такой важный этап. И, например, для родителей, кто... Ну, у кого не было этого в опыте, или кто не разделяет такое очень часто. Я, ну, это и, когда ко мне даже приходили, да, родители говорили, что мы тем самым боимся их избаловать. Ну, вот пока мы выясняем, потом объясняем, что, собственно говоря, это наоборот не дает, как бы, дает ребенку наоборот опору на себя, опору и по отношению к другому человеку этот контакт. И это не балует. Наоборот, это такая важная игра. Как только это включается, например, в семейную систему, так, такие традиции, тем самым лучше даже как, формируется та самая привязанность. Я почему вспомнила про это именно в связи с приемными родителями, потому что эти вопросы очень часто приемные родители задают. Нет, тем самым ребенка не избалуйте.
Ну вот я еще вспоминаю вот этих дворянские семьи, вот этих мам, как было принято, да, что... Детей няни приводят, или аристократия, да. Вот мамы там чего-то, да, как-то спрашивают, как дела, или играют в какие-то игрушки. И вот дети становятся, остаются с нянями, и вроде ни про какие 8 объятий, вроде бы речь не идет. Может быть, это действительно то, что вот сейчас, не то чтобы придумали, но стали об этом говорить. Вот можно сказать, что вон тысячи поколений воспитывалось в аристократических семьях, где контакт между родителями. Родители был такая фигура значимая, такая... мама, да, мама такая немножко отстраненная, красавица там, да, папа такой там строгий, и сидит в кабинете, да, и вроде бы дети в дворянских семьях там прекрасные, и ничего с ними не случилось, хотя воспитание было, так сказать, отстраненным, строгим, ну, разное, но...
Разное, но да. Я бы не сказала, что однозначно только все именно так, да, и если вспомнить даже литературу, ну, в общем, разные тоже варианты были, а потом еще были все-таки кормилицы, которые давали тот самый телесный контакт, и друг с другом дети все-таки тоже контактировали. Но я бы, наверное, сказала о том, что сейчас по отношению, в наше время, вот сейчас в нашу эпоху, да, по отношению к нам очень много других стимулов, очень много стрессовых ситуаций, которые нам как бы надо как-то переживать и что-то с этим делать. И объятие, оно дает нам как бы возможность пережить это. Ну, самый простой способ. По большому счету, и он здесь вот всегда есть с нами, да, если заявить об этом и как бы пообниматься. Ну, возвращаясь к детскому, я так пытаюсь от самого раннего и посмотреть, как это будет эволюционировать в течение жизни, да, и такие важные моменты. То, что очень часто тоже родители говорят, например, подростков. Вот к подростковому периоду объятия становятся неактуальны. Особенно по отношению к родителям. И мама, которая приходит, говорит, он не хочет обниматься, там, ребенок. Или он от, как бы, я его пытаюсь обнять или пытаюсь поцеловать, а он отшарахивается от меня, извините за слово, да. Это нормально. Для подростка это вполне нормальная история, потому что как раз подросток уходит от этих объятий, которые по отношению к родителям, да, могут быть, для него были когда-то важны, теперь важно другое. Важно, чтобы меня услышали, и услышали уже как взрослого. И контакт становится именно на уровне слова, на уровне как бы диалога, но в другой плоскости. Но становится важное объятие по отношению к противоположному полу. То есть немножко меняются фокусы. Поэтому, когда родители говорят, что не обнимаются. Ну, так должно быть. В принципе, это нормально. И уже дальше объятия по отношению к партнеру будут важны. И такая очень важная для нас, скажем так, область жизни, сфера жизни, да, сексуальная, там мы добираем очень много именно телесного контакта. И он очень многие вещи компенсирует и очень многие вещи стимулирует. То есть это важная часть для нас. И объятия тоже входят туда же, да, как один из моментов сексуальности, один из моментов, скажем так, вообще отношений, контакта с другим человеком, с партнером в первую очередь. Вот. Но на протяжении жизни есть очень важный еще третий такой период, когда объятия становятся очень важны. То есть это вот детский возраст, о котором мы говорили, а второй период – это старчество. То есть вот момент перехода, скажем так, от активного, ну, можно сказать, сейчас как пенсионного возраста, да, от активного жизненной, скажем так, включенности в социальную жизнь и до момента, когда человек уже в силу обстоятельств, в силу, скажем так, и каких-то возрастных особенностей уже не может активно вписываться в социальные какие-то вещи, да, и он замыкается как один из вариантов. И очень сильно меняется телесность еще. Это, ну, вот как раз после там, 60-ти. После 55-60. И в этот момент тоже необходимы те самые объятия. Если для ребенка объятия это не только как бы это еще формирование моего представления о том, как меня принимают и моей телесности, то в возрасте пожилом, я так назову, возрасте пожилом, да, это тоже то, насколько меня принимают в моем новой телесности, в моем новом качестве. И особенно это важно для, скажем, совсем стариков и одиноких. То есть вот этот момент контакта, что вы меня принимаете, что вы от меня не отстраняетесь, что вот несмотря на то, что я сам себе могу там не принимать какие-то вещи, свою старость или свою немощь, да, но другой меня может принять в этом. И для них это очень важный такой момент. То есть вот если посмотреть целиком, да, так скажем так, возрастные особенности, вот особые как бы объятия, особые моменты, когда это необходимо, это младенчество и это старость. Вот. Ну, а во все остальные моменты жизни, это, конечно, как я уже сказала, особенно для женщин, моменты стресса, моменты поддержки, моменты, когда чувствуют себя одиноко. И то, что вы уже тоже говорили, да, по-моему, было, даже таких исследований сейчас очень много, даже на физиологическом уровне, что человек там снижается давление, лучше начинает себя чувствовать, справляется с болезнями. Это тоже помогает как раз вот прикосновение и контакт объятий.
Да, исследований действительно много. Ну, любят исследовать супружеские пары, да, что если у людей в паре больше физического контакта, то есть такие прям исследования, наблюдения, сделанные многими людьми, что супруги реже простужаются, реже бывают подвержены сердечным заболеваниям, ну и другим иммунным заболеваниям, иммунитет укрепляется. И еще один эксперимент провели ученые из университета в Цюрихе. Они предложили группе женщин, которые замужем, пройти некое выступление в присутствии публики и жюри. Ну, какой-то доклад. Вот. И те, конечно, волновались сильно, да, все волнуются перед публичными выступлениями. И некоторым женщинам не позволили общаться с мужьями. Да, они знали, что они сидят в зрительном зале, но вот у них не было контакта за кулисами, так скажем, этого выступления. У них, понятное дело, что там пульс участился, все такое. Некоторым женщинам мужья сказали перед испытанием ободряющие слова, но не разрешили им прикасаться. Можно было увидеть. Как-то вот поговорить, обговорить свое волнение, да, и точно так же, так, может быть, стресс был поменьше, замеряли пульс, да, замеряли вот какие-то показатели, вот, и почти одинаково было, ну, между женщинами, которые знали, что просто сидит муж в зрительном зале, и женщинами, которые немножко сумели пообщаться с мужьями, со своими, уровень стресса у тех и у других был одинаковый, но зато те, кто пообнимался с мужем, кому муж подержал за руку, сделал какой-то массаж, их сердечный ритм, и, ну, как бы он почти ровный был. То есть вот такой эксперимент интересный провели, да. Вроде бы человек близкий твой в зале, ты его видишь, и глазами есть контакт, и вербальный контакт, но вот нет физического, да, и очень разные получились результаты.
Ну, вообще прикосновения же не зря же, очень много как бы от прикосновений описаны в литературе, и, ну, в разных источниках, скажем, там, и религиозных, да, что насколько целебно это может быть. С одной стороны, целебно прикосновение, потому что хочется дотронуться до, там, человека, который, ну, если говорить, что вот, как бы, который даже исцеляет, да, вот если даже вспомнить какие-то такие моменты исторические. Это прикосновение как бы терапевтично, но бывают прикосновения еще и не терапевтичные, а так, те, которые, наоборот, скажем так, могут привести к каким-то вещам, которые манипулируют вами. То есть прикосновение – это такое, можно сказать, ключик к вашему, скажем так, психическому, психологическому вашему пространству. Когда это прикосновение есть, то человек более расположен на общение, более расположен к контакту. Этим очень часто, кстати, пользуются манипуляторы, такие профессиональные манипуляторы, как мошенники, например. Да? То, что касается там, где гадают, вот залавливают кого-нибудь, да, пытаются. Там обязательно идет какое-то прикосновение до руки, если даже вспомнить, да, там, якорят, да, можно так сказать. Очень часто этим пользуются продавцы, на самом деле, вот каких-то таких, неправильно, рекламные агенты, да, тоже этим пользуются, они дают в руки, чтобы вы потрогали, а потом, ну, как бы дотронуться до руки, это тоже такой из моментов манипуляции, то есть это такая вещь очень интересная, и об этом надо знать и понимать, конечно, да. И если говорить про прикосновение, это же еще всегда границы моего тела, насколько я сам ощущаю, насколько я могу пустить в другого по отношению к себе, в свое пространство психологическое и даже вот телесное, да. То есть тут мы, наша телесность, она как раз и граничит по отношению к коже с окружающим миром. И поэтому у нас...
То есть кожа – это наша граница.
Это наша граница, самая первая, которую мы ощущаем. А дальше мы уже будем их как бы расширять, можно так сказать, свое психологическое пространство.
Читаем вопросы. Дашуля написала, если ребенку, например, месяц или два, он сам не может просить объятия, тогда надо его почаще брать на ручки?
Конечно, да. Тут вот таких исследований очень много. И откуда, вот, например, у нас взялись слинги, да, так мода на слинг. Это раньше, то есть заметили, что в племенах африканских женщины, которые носят детей на себе вот в этих слингах, ну, у них это по-другому называется, не слинги, они быстрее развиваются. И это такой, как бы, уже такой факт, как бы, который общедоступный, скажем так. Действительно, там идет больше развития, и они быстрее начинают ходить. Замечательный фильм есть, например, «Бэбис», по-моему, называется, там, где показано, как ребенок до года развивается в разных культурах. И вот как раз в племенах африканских, там показано одно из племен, ребенок быстрее начинает вставать на ножки и быстрее что-то делать. Да, он тем самым получает, помимо там, безопасности, помимо принятия, да, это же еще большая активная стимуляция мозговой деятельности. Потому что есть соприкосновение с телом. Почему так рекомендуют, особенно детям, у которых есть невротические как бы, патологии, скажем так, да? Вот массаж, массаж всего тела. Есть такой мамин массаж, например, когда мама от головы так вот полностью по всему контуру тела проводит своими руками для ребенка, тем самым очерчивая его контур. Ну и вообще, как бы прикосновение, поглаживание, это все дает возможность стимуляции головного мозга, в том числе, что дает, в свою очередь, развитие. Все моменты связаны с ручками. Не зря же вот эти вот, как они, игры есть, там, сорока-ворона, вот эти вот пальчики, да, тем самым тоже делая массаж самых таких активных зон. и помогая тем самым ребенку развиваться. Если этого контакта нету, и, например, это очень ярко выражено на детях, которые долгое время находятся в учреждениях, в больницах и в детских домах. Все дети из детского дома, особенно если они долго там находятся, они отстают в развитии. Отстают именно еще из-за этого, что нет вот этого контакта, той среды, которая помогала бы им развиваться в том необходимом, ну, скажем, для их развития. Вот и телесного в том числе. Контакта и эмоционального, конечно. Ну, потому что там, если 10 человек в группе, то нянечка физически не может с каждым поконтактировать в том объеме, в каком необходимо для этого ребенка. Ну, а такие наблюдения и тоже исследования, как детский госпитализм, когда долгое время ребенок совсем не контактирует, именно и телесно в том числе, да, это приводит к серьезным заболеваниям и даже смерти младенцев. То есть вот это настолько важно нам, эти контакты, телесные контакты. Ну, а если вспомнить, что мы все, в общем, родом из детства, и если посмотреть, что в нас живет и тот самый маленький ребенок, раненый ребенок, например, да, или счастливый ребенок, и на какие-то, когда мы попадаем в те или иные ситуации, ну вот там этот маленький ребенок периодически тоже требует этого контакта, как поддержки, как принятия для того, чтобы справиться с ситуацией. Ну, это я так обобщаю, но, в общем, как бы основную мысль я именно это хотела сказать.
Просто подростки. Людмила написала, что ее дочери 19 лет, и девочка не хочет ни обниматься, ни целоваться, ни говорить «доброе утро», хотя раньше в семье это было принято. Но она почему-то это забыла и внушила себе обратно, и что теперь можно сделать?
С подростками это может быть момент такой сепарации или отделения, да, когда они не готовы. То есть они специально... Ну, это же бессознательные, давайте так, это бессознательные вещи, которые они проигрывают, потому что на подростковый период их задача – это отделиться от родителей. И как одно из проявлений отделения, что я уже вырос, я уже большой, ну, зачем мне эти обнимашки, собственно, да, и тогда я буду показывать всячески, что меня тут не целуйте, не обнимайте, вообще не трогайте меня, даже там по плечу не надо меня трогать. Mm-hmm. Ну, а подростки часто такое говорят. Это со временем может пройти. Тут важно сохранить контакт, но уже на другом уровне, не телесно. Именно на уровне общения. Потому что, ну, мы можем же как бы не только принимать через контакт, через телесные какие-то вещи, да, но и через то, как мы это говорим. Что мне интересно в тебе? Какие темы для тебя важны, я готов их обсуждать, я готов о них слушать. И даже если вы после там, какого-то диалога, если она не хочет сама обниматься, вы скажете: знаешь, Ам, я очень хотела тебя обнять, и мне нравится тебя обнимать. То есть вот просто сказать, ну, как раньше в письмах, например, писали: обнимаю, целую, да, этого тоже уже достаточно было. Угу. Вот. То есть как-то это перевести в другой план. Не телесный, а именно словесный.
Ну, вообще, насколько я знаю, но... по своим знакомым подросткам, в этот момент очень классно, когда ты смеешься, шутишь. Это для них вот их такой...
Ну, шутка, да, это вообще такой
для
юмор.
Для них их язык, это вообще они очень любят, когда шутишь вместе с ними, смеешься над их шутками, каким-то образом понимаешь все это. И тут даже можно там в бок пихнуть локтем, ну, где-то, да, что-то такое очень действительно шуточное, веселое. То есть это вот не какие-то сопли, там, романтика, какое-то там объятие, там, мама и все такое, а именно вот на таких шутках, что ты такой же взрослый, как я, нас объединяет то, что мы понимаем друг друга, мы в одной семье выросли, да, и, ну, это наша семья, одна семья. Здесь мы можем шутить, мы можем знать друг друга и шутить вместе так, как даже с друзьями можно и шутить, потому что вот уровень понимания другой. Поэтому, может быть, шутки.
Тут, ну, с другой, это по отношению к подростку, да, то, что он хочет отделиться, угу, и он не готов сейчас обниматься, как один из вариантов. Но тут всегда встает вопрос и по отношению к родителям, что не все родители готовы это принять. И по каким-то своим личным причинам почему-то вот хочется именно на этот момент, ну, да, объятий.
Ну, наверное...
И тогда это вопрос всегда к себе. А что со мной происходит? Что со мной происходит, что я не готов его, по большому счету, иногда даже отпустить?
Да, это не значит, что если он уворачивается от объятий, что он вас не любит. Да,
да, то есть, это совсем не об этом. Угу. Это он пытается найти совершенно другие формы взрослого, скажем так, соприкосновения и контакта с вами.
Так, теперь к отношениям с партнером. Натали спрашивает, мне объятия необходимы, а для мужчин это тоже важно?
Ну да, в общем, в целом все. Это важно для всех.
Здесь, да, идет поддержка, прощение, объятия, да, ну, как правило, большей частью поддержка, да.
Принятие,
да. Но вот, наверное, Натали спрашивает, все-таки для мужчины, может быть, в этом больше сексуальности какой-то, может быть, они для них необходимы объятия в этом смысле, да, ну вот в качестве поддержки или там чего-то, может быть, не все мужчины привыкли так вот обниматься с другой целью.
Ну, конечно, какой-то сексуальный подтекст в объятиях тоже может быть, особенно mm-hmm. если касается партнеров, то есть вот тут вариантов-то особо, если это муж и жена. Но есть же объятия, и которые относятся вот именно как к поддержке. Я помню, как там, это еще давным-давно как-то один из мужчин сказал, что я могу только своей жене положить голову на колени, да, и это меня успокаивает. То есть какие-то такие моменты, формы поддержки, успокоения тоже, ну, у всех они свои. Не каждому там можно, не каждый может как раз открыться в этих объятиях другому, а только очень близкому человеку, и это показатель близости. Но, как исследование тоже есть, да, действительно, женщины более чувствительны к этому моменту. У мужчин даже физиологически есть особенности. Поэтому тут очень индивидуально. И в момент стресса, вот как тоже я уже сказала, да, ну, у мужчины к объятиям не готовы чаще. Я это, как бы, это исследование читала, видела, но можно предположить, как одно из вариантов, что действительно мужчины так были, как бы, эволюционно у нее очень много находится в борьбе, в агрессии, да, там по отношению к другим. И поэтому это такое может быть, я могу предположить, не утверждаю, mm-hmm. что это точно так, механизм защиты для того, чтобы не чувствовать даже состояние боли, да, когда вот идет эта вот самая какая там борьба, mm-hmm. скажем так, да. А у женщин это по-другому. Как только этот момент проходит, тогда чувствительность возвращается. Но это только предположение.
Еще одна которую я читала в книге «Одинокий город», это такое очень интересное исследование одиночества, которое провела одна девушка, она просто окунула свое одиночество для того, чтобы его изучить. И вот она пишет в этой книге, это очень хорошая книга, о том, что люди, которые недополучают объятий, они, у них как бы нет этой брони, поэтому слова ранят их больше. Какие-то обидные. Как будто бы объятия создают вот некую такую психологическую броню, психологическую защиту, ну, с близкими людьми, да, вот ты получаешь, и когда ты одинок, у тебя вот этой брони нет, и речевые прикосновения ранят тебя гораздо сильнее, какие-то обидные слова или упреки, чем могло бы быть. Вот. Правда ли это?
Ну, можно посмотреть, попробовать проанализировать, да, угу. то, что вот происходит. Давайте так, если человек, как я сказала, например, тех же самых приемных детей, да, им mm-hmm. этого не хватало, когда они получают в той мере пространство маминого тела, в той в мере, в какой им необходимо, они взрослеют, они растут и развиваются в этом случае, да, и в них появляются точки опоры по отношению и к себе в том числе. То есть я принимаем, я любим, я чувствую защиту. И тогда это переходит совсем в другой план. Тогда у меня действительно есть момент, когда я насытился этими объятиями, что я могу себя защитить, у меня есть те, кто меня принимает. Тогда я не буду реагировать на какие-то моменты, речевые, которые меня могут ранить. То есть, другим словом, можно сказать, что в этом случае тот самый маленький ребенок, который есть у нас всех, он более защищен, и он может спокойно переходить более гибко в состояние детского, в состояние взрослого или родителя. Ну вот более гибкое переключение внутри нас самих, скажем так. И это помогает устоять. То есть это необходимая часть.
Так, еще сообщение от Светланы. Она пишет, что моему сыну 5 лет, сейчас родилась дочка. Сын всегда был обласкан, но сейчас сам отстранился от меня. Очень переживаю за это. Ну, это детская ревность.
Детская, да, может быть действительно ревность, и в этом случае отстранился, но проявлять свое отношение к нему все равно как бы ему необходимо, ему нужно подтверждение, что вы меня любите, вы в этом плане. Дети иногда, вот когда рождаются младшие, когда дети приходят в семью, они требуют этого подтверждения иногда прямо словесно. Ты меня любишь? А ты меня любишь? Ты точно меня любишь? То есть тогда встает вопрос, как вы можете, какими средствами как бы показываете в контакте, что действительно вы его любите и принимаете. И объятие – это одно из средств, которое помогает это показывать. Но тут все-таки это мы так говорим о том, если есть любовь, если есть принятие, да, если есть вот этот опыт уже принятия, тогда он передается. Потому что даже то, как мама относится к ребенку через объятия, это закладывается в ее раннем детстве. То есть она эту модель потом будет транслировать по отношению к своему ребенку. Даже на уровне прикосновений. Да, и если говорить, что тут закладывается в первые годы жизни особенно, много всего сразу, там, и образ себя, и образ потом, то, как принимает мое тело, то, как потом я буду выстраивать и отношения с партнером, в том числе сексуальные, то есть много разных таких аспектов. Но если у мамы был опыт, скажем так, негативный, ну откуда ей взять позитивный? Ну никак. Да, тогда она будет транслировать то, что есть. Конечно, это не все так фатально. Если на ее пути встречаются люди, которые ей этот опыт дают, то тогда это все меняется. Да? И чем больше этого опыта, тем лучше изменения, тем больше она будет обучаться другому, тем самым передавая ребенку. Но если возвращаясь к вопросу о детях, да, так или иначе, ребенку, особенно когда появляется младшие, надо донести, что ты тоже любим, мы тоже тебя как бы любим, вне зависимости от того, кто появился, то есть младший. Как одна мама сказала, конечно, я тебя люблю, смотри, ему всего 2 месяца, а я тебя уже 3 года люблю.
Ну, здорово, классный ход. Да, для Оксаны повторяю название книги, это писатель Оливия Лэнг, книга называется «Одинокий город». Об одиночестве.
Объятия как раз, вот если про одиночество, да, еще дают вот это прикосновение близости другого человека, и в момент объятия мы не чувствуем себя одинокими.
Немножко о границах. Вопрос от Анны, что объятия могут сыграть злую шутку, когда мужчина не хочет отношений, а ты влюбляешься в него через обнимашки. Тут, да, почему с каждым обниматься нужно обязательно симпатичным тебе человеком или там на первом свидании, да, вас не обманут, если вы сами себя не обманете, знаете, ну, мне как-то не очень понятно, ну, как, да, вот здесь какой комментарий?
Ну, если вернуться к тому, что действительно объятие – это такой путь к нам, да, очень быстрый, скажем, все-таки каждый для себя решает, на каком этапе можно обниматься, на каком нет. Это действительно позволяет больше расположиться к человеку. То есть, если мы обнимаемся, все-таки, да. Но тут надо включать такую свою критичность, насколько я действительно все-таки там, готов к этому, к этим отношениям, насколько я могу допустить. Тут еще вопрос моих границ, как с моим телом и как обращались взрослые, да, насколько мои границы уважали, насколько сейчас такое популярное, это мое пространство, это мое пространство моего тела, да, очень часто об этом говорят. И то, что детей, в принципе, сейчас очень тоже много пытаются донести им, и что есть мое тело, и ты имеешь право на то, чтобы как бы желать, чтобы меня обнимали, а можешь отказать. Потому что если вспомнить даже там вот в прошлый век, 70-й, например, когда я еще была ребенком, да, там же не было такого. Там очень часто говорили, что вот да, поцелуй тетю, скажи, там, что там, когда уходят, тебе надо обязательно обнять всех. Там, или, ну, вот какие-то такие вещи, которые надо сделать для ребенка вне его желания. Тем самым его границы и телесность, его, как бы, не подобрать слово, как это правильно.
Нарушаются.
Как бы нарушаются, да. И тем самым человек, который очень часто имел нарушение этих границ, он не может их и определить. И очень часто попадаются на какие-то такие моменты с мошенничеством, связанные в том числе. Когда я не могу сказать «нет». Что «нет, не надо меня обнимать». «Нет, я не хочу этих объятий».
Мы говорим о людях, которые обниматься не любят, да, и люди вздрагивают там, от любого прикосновения, как-то так держат на расстоянии других людей. И такой человек, конечно, ну, со временем люди поймут, как каким-то образом отнесутся, да, уважительно к его такой привычке, да, вокруг по-разному будут с ним общаться, но не хочет человек обниматься, и окей, да, будут махать ему, там, не знаю, пожимать руку, да, если ему некомфортно.
Можно так и сказать, что, слушайте, мне некомфортно,
но
когда...
Но ведь такой человек, он может, ну, станет партнером для кого-то, да, близким человеком. И здесь, когда я точно знаю про своего партнера, что ему вот неприятно, и тогда партнеру сложно с ним. Как тогда спрашивать у него постоянно, что ли? Можно я тебя обниму? Ну, откуда берется вот это неприятие физического контакта и, ну, у людей, да? И что делать близкому человеку?
Ну, в первую очередь, все-таки какая-то история, которая была у человека, да, и связана она не всегда, но чаще все-таки с какой-то травматизацией, да. А потом есть такие люди, которые очень чувствительны. И, ну, как бы в силу своей физиологии, своих особенностей физиологических, поэтому для них объятия могут быть, ну, не совсем как бы приемлемы. И особенности психологические, например, когда человек, ну, настолько погружается в какие-то свои мысли, переживания, и он не готов вообще сейчас обниматься. Тут можно сказать, что есть какие-то ситуации, когда я готов, когда я не готов. Это... Особенно если это в партнерских отношениях, то вот эти вот как бы информацию мы считываем. У нас есть какие-то, как бы сказать, сигналы, которые мы подаем другому, что мы сейчас не готовы или мы сейчас готовы. Да, и все-таки выбираем тоже друга по каким-то важным для нас вещам, и об этом можно еще и говорить. Как бы, в каком варианте, когда мне удобно и нужно эти объятия. Но если говорить о людях, которые, например, действительно в силу своих историй перенесли какой-то опыт травматичный, они могут бояться этих объятий. Да? Опять же, если были, в первую очередь, нарушения их границ, и границ телесности, в первую очередь, может, слишком много наказывали телесно. Ну, как один из вариантов, это не обязательно так, но просто как вариант, да, и тогда они действительно не готовы к этому. Только, например, в таких вариантах, только то, что я могу, я уважаю то, что с тобой происходит, я понимаю, что у тебя своя готовность на сближение, своя готовность к этим объятиям. Я принимаю, понимаю, тогда это может что-то изменить, да, и человек тогда может как-то по-другому к этому начать относиться. Через бережное отношение, через бережный опыт этого контакта. Но если он будет вот как раз небережный, а я хочу тебя обнять, но не учитывая твоих вообще желаний и потребностей, то это может быть повторная травматизация, только по большому счету. Mm-hmm. То есть в этом случае, например, я сейчас вспоминаю, тоже как-то обсуждали, что в некоторых общинах, например, в церковных, да, ну, это традиция, принято обниматься и целоваться при встрече. Для некоторых это неприемлемо. И я слышала как раз людей, которые говорили, что, ну вот да, все прекрасно, все хорошо, но как только начинаю обниматься, ну тут начинает меня там коробить, колбасить, и вообще я уже больше сюда приходить не хочу. Тут, наверное, тогда надо все-таки понимать, что действительно у всех разные вот эти вот моменты, связанные с готовностью объятий, да, и даже личностное пространство у нас, оно, если уж не говорить про тело, оно разное. Насколько я могу другого человека подпустить к себе. И когда вам очень хочется обняться, скажем так, тут всегда надо немножко остановиться сначала и посмотреть на реакцию другого, насколько он готов. Даже просто похлопывание по плечу, есть такие люди, которые вот этого терпеть не могут. И для мужчин, для некоторых, это мне просто мужчины говорили, что если меня похлопают, у меня реакция другая будет. Угу. Даже если мне просто руку на плечо положат. Я, говорит, могу развернуться, и, в общем-то, как-то это может закончиться печально. То есть реакция у всех очень индивидуальная, и это надо всегда учитывать.
Остается полминутки, все-таки, если отвечать на вопрос, который вынесен в заголовок, 8 объятий в день. Это необходимость или мода?
Объятия – это необходимость. Угу. А сколько их будет, это очень индивидуально. То есть можно так подвести. И у каждого эта цифра будет своя все-таки. Да, но они необходимы. Если учитывать еще возрастные какие-то особенности, да. Ну, еще плюс. Мы не успели сказать, я так понимаю, уже заканчивается время.
Да, прям совсем надо.
Уже, да? Момент поддержки, в момент переживания стресса, в момент потерь особенно, да, вот когда на момент шока, когда мы не можем ничего сказать, присутствие другого объятия, подержать за руку, это необходимость.
Все, на этом заканчиваем. Да? Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.